Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июня. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда». Сегодня мы будем спорить о том, почему так. Что? Вот что. 60% респондентов считают службу в армии обязательной для каждого настоящего мужчины. Это следует из опроса, проведенного Левада-центром. Это рекордный показатель за последние 22 года. 24% граждан назвали службу в армии долгом, который нужно отдать государству даже вопреки собственным интересам. 24%, правда, в 2015-м было 40%. 12% сегодня считают службу бессмысленным и опасным занятием. В 2015 году 42% говорили о том, что военная служба должна быть обязательной. Теперь 60% говорят, нужно, чтобы обязательно каждый настоящий мужчина прошел службу в армии. Изменилось ли отношение к армии? Можно ли на основании этих цифр говорить о том, что теперь про армию думают совсем не так, как 20 лет назад? Об этом будем говорить. Валентина Мельникова, руководитель Союза комитетов солдатских матерей России. Валентина Дмитриевна, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Начнем с Валентины Мельниковой. Когда вы узнали о том, насколько рекордными стали цифры одобрения службы в армии, вы удивились?
Я рассердилась. Потому Поясните. Что такой ответ на такой вопрос говорит о том, что некорректный вопрос, и не тех опрашивают.
Так.
Да, дело в том, что разговор об обязательной службе для мужчин, он настолько старый и настолько он архаичный, что прямой вопрос вот такого рода, он обязательно в нашей стране вызывает сервильный ответ «да, конечно». Да, значит, это вызвано, во-первых, тем, что родители теперешних призывников и дедушки, как правило, получили всю советскую дедовщину и неуставщину, и у них такой вот чисто садистской реакции: меня били, их пусть бьют. Мы с этим, вот 31-й год работает комитет солдатской матери, мы с этим встречаемся. И на самом деле это еще признак вот такого пренебрежения к закону. Потому что обязательная служба по призыву, она не обязательная, она регламентирована законом о воинской обязанности и положением о военно-врачебной экспертизе. И если четко этим документам следовать, то где-то 20% только от доживших до 18 лет могут по-настоящему нести военную службу по призыву.
То есть, подождите, иначе говоря, когда 60% считают службу в армии обязательной для каждого настоящего мужчины, ну, в общем, каждый настоящий не может.
Каждый настоящий не может, потому что он по состоянию здоровья не может выносить нагрузки, связанные со службой по призыву. Служба по контракту и офицерская в этом отношении, она несколько более такая гуманная, потому что у солдат по контракту нормированный служебный день, и у них есть законное право обращаться самостоятельно за медицинской помощью, когда она им нужна.
В общем, неправильно спрашивали популярности Абсолютно. Идеи служить по призыву нет.
Абсолютно.
Валентина Мельникова, руководитель Союза комитетов солдатских матерей России. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, когда вы узнали о том, что служба по призыву стала более популярной, это неожиданно?
Ну, лично для меня не было никакой неожиданности, потому что по долгу своей профессии, по долгу работы нашего Бюро военно-политического анализа мы регулярно работаем с призывом молодежи призывного возраста, работаем с курсантами военно-учебных заведений, работаем с военнослужащими, отслужившими срочную службу и имеющие, допустим, желание участвовать в тех программах и направлениях, которыми занимаемся мы. Мы занимаемся больше издательской деятельностью, пропагандистской работой. И в таком хорошем смысле этого слова, как бы создаем условия, прежде всего, в сети интернет, создаем площадки для привлечения военнослужащих, вписываться в некий социальный процесс общества, для привлечения молодежи вступать в армию, ну и, по сути, для улучшения имиджа нашего Министерства обороны и других силовых ведомств, которые представляют возможность молодым людям проходить службу в армии. Вот. Опять же, вот вы правильно обратили внимание, что очень резкий скачок произошел с 2015 года. У нас в 2015 году было очень важное событие геополитического масштаба, когда Россия вошла на территории, вернее, контингенты, воинские контингенты России вошли на территорию Сирийской Арабской Республики, когда Россия продемонстрировала свой военно-технический потенциал, который очень сильно вырос за последние годы, и вряд ли кто с этим поспорит. Вот. И как третий как бы фактор, это то, что Россия не использовала военнослужащих срочной службы в службе Сирийской Арабской Республики, там служили контрактники, проходят службу, и офицерский состав.
То есть, соответственно, армия показала, что она крутая, и поэтому люди захотели туда пойти.
То есть, прежде чем стать военнослужащим по контракту, вы все равно должны пройти либо срочную службу, либо закончить военно-учебное заведение. То есть повысился престиж службы в армии, потому что это как социальный лифт. То есть вы попали в армию, и дальше перед вами открылись целая масса возможностей, начиная с формирования собственной офицерской карьеры, ну, либо карьер, допустим, в сержантском составе, в контрактной службе, либо для продвижения своих, так сказать, в том числе и патриотических интересов, выходя из вооруженных сил, так сказать, стать частью этой общественной
такой системы. Иначе говоря, ничего необычного в таких результатах опроса.
Вы знаете, необычно, наверное, только вот такой резкий скачок, говорю, ну, для меня он объясним. Объясним успехами нашего ведомства военного, в том числе и за пределами Российской Федерации.
Хорошо, вернемся к Валентине Мельниковой. Когда вы говорили о том, что, может быть, неправильно спрашивали, я хотел бы пройти дальше по этому опросу. Там ведь дальше есть такой вопрос. Уверены ли вы, что армия сможет реально защитить страну в случае реальной угрозы? И вот если в 2005 году определенно «да» говорили 14%, то теперь 53%. Это радикальный рост, ну, и, может быть, то есть, поэтому люди говорят, да, у нас крутая армия, и мы хотим, чтобы наши дети
пошли туда.
Понимаете,
это на самом деле и вопрос, и ответ – это демагогия. Я вообще серьезно не могу к этому относиться, потому что что значит защитить в случае нападения, да? Это совершенно советская риторика. Когда мы начинали работать, мы все это слышали на всяких заседаниях Комитета по обороне и безопасности СССР, в различных кабинетах генеральских, что вот вы солдатские матери, вы агенты империализма, вы против призыва, значит, вы против страны, вы, значит, хотите, чтобы Советский Союз, значит, где-то потерпел.
А я, кстати, вражек. Тогда можно поинтересоваться. А вы не иностранный агент, случайно?
Нет.
Это важно.
Нет. Понимаете, это все... Я не знаю, как они спрашивают, кого они спрашивают, потому что на самом деле те люди, которые приходят в наши комитеты в России, да, вот их эти вопросы не волнуют. Их волнуют вопросы, а если сын вот болен, а если он все-таки пойдет, а когда с ним что-то случилось, а получим ли мы страховку?
Так к вам приходят в другом случае. Не в том,
к нам во всех случаях приходят, и даже офицеры.
Не похвастаться же своим ребенком к вам приходят.
Ну, к нам приходят родители, у которых призывники, которым 17-18 лет, и говорят, наш сын обязательно должен пройти военную службу, вот, а вот там его признали ограниченно годным, а вот что делать? В общем, нет, у нас разные истории.
Так вот, тут как раз тогда другой вопрос, и его уже формулируют наши слушатели. Но вы, кто занимается конфликтными ситуациями, ну, так кажется людям, вы можете сказать, что таких конфликтных ситуаций по призыву стало меньше?
Ну, если с чем сравнивать...
С прежними годами.
Ну, у нас, я еще раз говорю, 31-й год работает комитет солдатских матерей. Можем сравнивать с 89-м, можем сравнивать с 98-м, мы можем сравнивать с 2013-14-м, когда в 13-м году у нас практически в начале года не было жалоб из войск Министерства обороны вообще. Понимаете? Вот это был лучший год в войсках Министерства обороны. Я про внутренние не говорю, там еще раньше стало лучше. Вот. Но конфликты какого рода? У нас осталось единственное нереформированное управление Министерства обороны, это главное оргуправление, которое отвечает именно за призыв. Но поскольку призыв в России проводится как мобилизация, то кто там куда, кого они отправляют в войска? Ни военкоматы, ни врачи, которые в районах отвечают, и даже в субъектах федерации отвечают за отправку, они этого не делают, они не смотрят, они не соблюдают закон. И тогда получается, да, у нас что? Да, армия, может быть, защитит, да, у нас есть РВСН, у нас есть там много всяких крутых войск, да, но все, что связано с призывом, оно просто вопиющее и совершенно безобразно. Вот призыв с 1 апреля начался. У нас сейчас несколько призывников, которые 2-3 дня пробыли в части и попали в госпиталь. У них заболевание, по которым они вообще должны были быть сняты с учета.
Хорошо. По-моему, очень много желающих служить в армию. Не надо тех, кто не хочет. Это 321-й. Может быть, дело в популярности армии от того, что карьеру, особенно в регионах, в небольших городах, просто построить нельзя. Куда деваться молодому человеку, если не в армию? В одно время у нас же был конкурс на муниципальное управление. Вот теперь конкурс в армию. Предполагает Артем, 847-й. Да, вы что-то хотели?
Да, я хотела добавить, что на самом деле на контракт есть много желающих, и история с контрактниками, с набором их, если там не вкрадываются какие-то военкоматовские аферы, то она идет довольно успешно, потому что, в принципе, военнослужащий по контракту, он действительно может и отстоять свои интересы, ему всегда поможет прокуратура, и, в общем, условия для них вполне нормальные, понимаете? Поэтому мы-то, собственно, за службу по контракту.
Хорошо, значит, смотрите, Виталий обращает внимание, что Левада, он же, скорее всего, спрашивал всех, ну, как это социологи обычно делают, делают специальную выборку, поэтому там и стар, и млад, что называется. А надо спрашивать для того, чтобы понимать, что на самом деле с престижем призыва спрашивать надо молодых людей. Александр Михайлов уже упоминал, что он с молодыми встречается. Вот с вашей точки зрения, если правда одних молодых спрашивать, тут как меняется подход?
Вы знаете, ну вот я с большим уважением отношусь к работе, которую проводят коллеги, занимающиеся общественной деятельностью. Здесь все абсолютно правильно и верно в том направлении, то, что каждый призывник и каждый молодой человек, который сталкивается с не всегда легкими условиями службы, а условия службы напрямую зависят еще от персонального, от офицерского состава, от тех сержантов, которые есть в подразделении, от территориальной принадлежности, есть там земляки или нет, насколько сам молодой человек подготовлен к условиям военной службы, насколько он, извините, не маменькин сынок, а насколько он взрослый парень, которому 18 лет, и он готов с пониманием одевать форму, брать в руки оружие, получать боеприпасы к нему, находясь в карауле, в наряде. То есть целый ряд факторов, которые влияют на то, хорошо ли служит молодой военнослужащий, либо нет. Вы знаете, как в любой системе, есть всегда грехи. То есть ведь призывная система, она многоэтапная, отбор идет, начиная еще со школьных лет, молодой человек проходит призывные комиссии, молодой человек, уже проходя непосредственно отбор в военкомате, проходит психолога, проходит беседу с офицерским составом, перемещается на сборный пункт, где с ним еще общаются. То есть, понимаете, ну, бывает всегда, а это человеческий фактор, причем, наверное, вот, вы, наверное, согласитесь в том плане, что раньше процент вот этого, ну, неправильно сказать, брака, да, но тех военнослужащих, которые изначально пришли, они должны были прийти в армию и должны были еще отсеять на первоначальных этапах, раньше этот процент был гораздо выше. Сейчас система работает гораздо более профессионально. Вы знаете, допустим, если поговорите с военкомами, они вам скажут, то, что, допустим, в элитные войска, вообще срочников, начинается уже понятие, некий такой идет конкурс, допустим, ВДВ, в те, допустим, войска, в те рода войск, которые, ну, считаются более престижными, чем, допустим, другие. То есть у нас создалась система, как, знаете, допустим, в Китае. Там нет такого призыва, но, допустим, служба в армии – это большие перспективы, это большой социальный лифт, в том числе для тех, кто выходит из бедных регионов. То есть и для них происходит некий даже вроде отбор, конкурс, чтобы попасть на срочную службу в армии. Допустим, можно взять пример Швейцарии, где сохранилась срочная служба, где служат 300 дней, считай, целый год, как в России, где, опять же, это знак престижа, это дань историческим традициям. То есть и в таком государстве, как Швейцария, насколько его, ну, высокий, да, уровень жизни в этом государстве, одно из наивысоких в мире, тем не менее власти этого государства сохраняют призывную систему. О чем это говорит? О том, что во многом надо спросить еще у государства, а что вы вкладываете в понятие срочная служба, как бы, что, какой посыл идет для молодежи. Вот вы сказали про молодежь, я скажу то, что по сравнению с тем, когда я призывался в армию в 97-м году, вы знаете, это кардинально другая армия и кардинально другие призывники. Ребята приходят, опять же, вот это уменьшение срока службы до 12 месяцев, это было очень правильное решение, потому что современному молодому человеку не стоит так долго задерживаться в казарменных условиях. Наоборот, надо максимально погрузить его в учебный процесс, в освоение военной техники и тем самым сделать из молодого человека мужчину, пусть так не пафосно звучит, но и, в принципе, полноценного члена своего государства.
Александр Михайлов, Валентина Мельникова, тут очень много вопросов как раз вот на тему того, какие нынче призывники, правильно ли, что один год, и вот Айрат, например, вообще предлагает с другого начинать. 18 ведь теперь такие дети, может быть, в 25 да уже
нет,
призывать?
Да нет, ну ничего, они не дети, все хорошо, 18 лет нормальный возраст, значит... Год – это правильно, это то, что сохранилось еще немножко в более-менее приличном виде, но, в принципе, я хочу просто напомнить, наконец, мы несколько месяцев назад услышали от нашего верховного главнокомандующего, что призыв постепенно отойдет в прошлое, потому что 15 лет назад позиция Путина по этому поводу была твердокаменная. Кто угодно отменит призыв, только не я, сказал он в Совете по правам человека. Понимаете, на самом деле я хотела бы возразить Александру. Значит, в военкоматах нарушения идут тотальные. Эта система не изменилась с советского времени. Другое дело, что, во-первых, стало меньше призывников, во-вторых, все-таки не зря работает комитет солдатских матерей и просвещают, и объясняют, что должно быть по закону, что даже если ты очень хочешь в армию, но ты не годен, ты не можешь нарушать федеральный закон. Да? Вот. А по поводу того, что там происходит, конечно, это не советская армия. Бытовые условия, ну, 98% частей нормальные и приличные, да? Переход на аутсорсинг, связанный с уборкой и готовкой, он тоже, на самом деле, очень здорово в лучшую сторону изменил все. Теперь, как правило, везде есть вода, и, как правило, сортиров на улице выгребных уже немного. Это те части, которые набросали вдоль украинской границы в поля. Там пока с гигиеной хреновато. Вот. А в остальных частях, в общем, прилично. На самом деле, понимаете, ведь это же профессия. Вот мы все время говорим, военнослужащий – это профессия, это чертова куча уставов, которые человек должен знать и соблюдать. Это теперь специальные технические какие-то навыки и знания. Зачем отправлять призывников туда, где они не нужны? У нас с прошлого года начались жалобы, что в разных войсках, в том числе и в десантных, появились снова такие хозгруппы, которые, значит, там подметают, расчищают. Я понимаю десантников, потому что им бросают негодных к тяжелой вот этой службе, к прыжкам и ко всякому тяжелому такой службе людей. Конечно, они их как-то занимают. Вот. Но это тоже неправильно. Понимаете, у нас в свое время...
То есть государство не очень понимает, зачем ему нужны эти...
Нет, государство срочный. Понимает, потому что пока это идеологическая история. Вот каждый мужчина должен пройти военную службу.
Оно не понимает, зачем, но знает, что это надо делать.
Пока надо делать, да, потому что надо потакать всяким этим демагогическим заявкам и всяким товарищам, которые, значит, в свое время тоже служили. Ведь это огромные расходы.
Вот этим 60%, о которых мы начали говорить сегодня в результате опроса. Ну, то есть государство популист в данном случае.
Популист, и это сумасшедшие пустые расходы, понимаете, потому что каждый незаконно призванный, он же, на него же тратится очень много, а толка от него никакого нет.
Но это вы все-таки настаиваете от незаконно призванных.
Безусловно.
Хорошо, 847-й спрашивает у Александра Михайлова, а вот какой экономический смысл с вашей точки зрения государству сначала платить за образование выпускника на бюджете, к примеру, а потом забирать его по призыву, бесплатно кормить и убивать знания, полученные в ВУЗе. Это пишет Артем, а параллельно просто, вы сейчас скажете, какой такой человек, который за год забывает то, что ему 5 лет вбивали. А тут другой человек, Алекс, или кто это написал? Ну, кто-то уже, в общем, короче, написал, я пока год служил, очень многие вещи позабыл, и в результате были проблемы с работой.
И музыканты, кстати.
Ну, музыканты, они еще могут служить так, как музыканты.
Вы знаете, я не считаю могут. То, что на сегодняшний день... в стране созданы. И, ну, понимаете, условия для того, чтобы отслужив год, и отслужив год вполне цивилизованной армии, российская армия сейчас весьма цивилизована, между прочим, со всех стран СНГ стремятся, и по новому закону принято в прошлом году, сейчас очень большой процент пополняет контрактные, правда, ряды, военнослужащие из постсоветского пространства, потому что служба в российской армии считается самая престижная сейчас, на, по сути, на евразийском вот этом пространстве, из тех, из тех армий, которые обладают большим количеством срочников, и те условия, которые созданы в российской армии, знаете, я не верю в то, что за год из современной российской армии, где нет той ситуации с дедовщиной, которая была в 90-е годы, где нет того отвратительного состояния, когда офицеры, не получающие годами зарплату, вынуждены не находиться с военнослужащим срочной службы, а находиться на работах, на подработках, в охране где-то. Это же все было, мы все это проходили. 90-е годы, первые декады 2000-х годов.
Но экономический смысл...
Экономический смысл вполне себе понятный. Понимаете, выпускник государственного вуза, потом, отучившись год в армии, ведь мы сейчас говорим о том, зачем нам вообще вот вся система мобилизации, потому что в случае войны человек, который ушел в запас после года службы, он возвращается на сборный пункт, получает то оружие, которым он овладел в ходе срочной службы, и пополняет ряды уже воюющей армии. И поймите, в случае войны...
Это учеба,
ведь войну очень трудно предсказать, в случае начала войны. Хорошо. Обучить их так быстро будет гораздо сложнее.
Александр Михайлович,
и напряжнее для экономики.
Валентина Мельникова, а что вы по этому поводу скажете? Это тоже учеба.
На самом деле военная служба... Это овладение воинской специальностью.
Ну, то есть учеба.
И ничего больше она под собой абсолютно не содержит. Это совершенно справедливо. Абсолютно точно. И, в общем, только для этого. Но на самом деле у нас есть гигантская организация ДСАФ с колоссальными ресурсами, которые тоже обязаны воинским учетным специальностям обучать. Не только водительские права, но и всякие другие. Вот. И есть вообще всякие другие способы, честно говоря, потому что сейчас тоже начали придумывать всякие истории, там, военные кафедры не получились, значит, начинают какие-то центры военные, учебные. Игра идет, потому что всем понятно, что в войсках призывники не нужны, офицерам не нужны. Техники много, есть экипажи, есть сбившиеся служебные группы, которые нельзя разбивать и разбавлять людьми, которые придут там на 4-5 месяцев. То есть на самом деле призывник, он лишний сейчас. Вот. И, может быть, если были только учебки, например, ну, учебку получил там через 6 месяцев свою учетную специальность и возвращайся.
Хорошо, Александр Михайлов, примерно о том же пишут и наши слушатели. Вот, например, Дмитрий про собственный опыт пишет, где меня за год на стрельбище возили только трижды. О какой специальности можно говорить? Я ничему не научился.
А в каких годах служил молодой человек, который пишет нам этот комментарий?
Не написано. Я думаю, что он напишет, пока вы будете отвечать.
Так оно и было. В 90-х годах, когда я служил в армии, 10-11,
мы
практически не служили и практически не водили боевые машины. Действительно, отсутствие ГСМ, отсутствие прямого нормального управления, отсутствие вообще понимания офицерского, что будет завтра с этой армией, не давало нормального, по сути, военного образования в те годы. Сейчас ситуация, ну, правда, изменилась очень сильно и кардинально. Давайте поговорим с теми, кто отслужил и покинул ряды срочной службы буквально, допустим, в 2018 году.
Не знаю, в каком году.
И вы услышите совсем другую информацию.
Смотрите, вот что пишет Шнайдер. Я не очень понимаю, когда это было, но, судя по всему, недавно. После универа сходил в армию, мне было 24 года, в Подмосковье, ВКС, нормальная часть, чисто, нормальные условия для жизни, дисциплина нормальная, в наряд ходили через сутки, за неуставные отношения могли посадить, отчасти многие вещи забываются, но в целом я доволен, что отслужил, если бы ушел в 18 лет, попал бы на первый призыв, который служит год, вместе с теми, кто служил полтора года, в результате служил по-другому, и, в общем, человеку все понравилось, насколько я понимаю. Нет,
ну, это ВКС, на самом деле.
Это другое, да.
Вот, и я должна сказать, что, конечно, Что хорошо сейчас, вот по поводу сравнений, да, что система военной службы и служебных отношений изменилась категорически, да. В принципе, российские вооруженные силы уже пришли вот к этим профессиональным служебным отношениям, да. Но, опять же, призывники туда не вписываются. Вот он через два дня попал в часть, да, в госпиталь из части, Он вернется туда через неделю. И зачем? Он будет сидеть в санчасти, да? Он будет раздражать...
Потому что мы не можем его так взять и отменить это.
Ну, потому что его нельзя было призывать. И военкомов, которые отправляют брак в войска, надо, на самом деле, на Красной площади каждого десятого расстреливать.
Ой-ой-ой.
Понимаете? Не, ну, потому что...
Слушайте, брак бывает в любой работе, в каждой работе расстреливать
такой будем. Брак недопустим. Они знают, военкоматские сотрудники, что они нарушают закон. Понимаете? И они это делают просто в наглую и не глядя.
Мы говорим о том, что рекордное число граждан России считают службу по призыву обязанностью мужчин. Большинство. Это очень большая цифра. 60% показал опрос Левада-центра. Говорит ли это об изменении отношения к армии в обществе? Об этом говорим в рамках программы «Своя правда». Здесь Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа и руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 июня, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда» о доверии армии. Рекордное число граждан России считают службу по призыву обязанностью мужчины. Так показал опрос Левада-центра, это 60%, почти на 20% больше, чем несколько лет назад. И вот мы спорим, изменилось ли... Базируясь на этих цифрах, можно ли говорить об изменении отношения к армии в обществе? Здесь руководитель Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова и руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Это прямой эфир, вы пишете через СМС-портал, через Телеграм и звоните по номеру 7373948, код города 495. Прежде чем мы перейдем к звонкам, я, во-первых, прошу Александра Михайлова прокомментировать то, о чем говорила Валентина Мельникова насчет... расстрелов военкомов, если я правильно помню.
Да, каждого десятого, да.
Да, прошу.
Ну, знаете, я знаю сложность этой профессии, я сам сын военного комиссара в прошлом, то есть, и, знаете, и примерно очень хорошо представляю себе сложность и огромное количество подводных камней, которые возникают в работе сотрудника военного комиссариата. И во многом, понимаете, давайте говорить не только о тех, кто берет в армию, а о тех, кто приходит в армию, и о тех, кто сопровождает этих молодых людей в армии. Это очень нервная работа, поверьте мне, общение с родителями военнослужащих тоже не самый легкий труд. И вы, наверное, тоже согласитесь со мной в том, что есть масса проблем у молодежи, есть резко скачивший процент подростковой наркомании. Это уже, знаете, в некотором роде бич нашей молодежи, о котором... И, знаете, и медики бьют тревогу, и психологи бьют тревогу, с каким состоянием ума приходят на призывные пункты 17-18-летние молодые люди. Такие же проблемы ощущают и военные училища, которые принимают курсантов, будущих офицеров. И, знаете, не всегда можно на этом этапе отбора, бывает, проскакивают люди довольно девиантного, так сказать, поведение, которое проявляется потом уже в казарменных условиях. Бывает, что молодой человек абсолютно готов к армии, морально, психологически, а приходит в войска подать в такой коллектив, в котором он не приживается.
Давайте, и теперь...
Проблема ли это военкома? Я сомневаюсь, это проблема того
общественной социальной группы, которую он попал. Я говорю исключительно о физических нарушениях здоровья.
Ну да.
Мы не берем, как раз в психиатрию, в психушке с удовольствием призывные комиссии отправляют ребят, надо или не надо. И наркоманию, к счастью, отбраковывают сейчас легко, потому что эта работа ведется квалифицированно.
Так вот, смотрите, наши слушатели пишут, то вот 45-й, если есть проблемы, тогда зачем, ну, если я правильно понял, Валентина Мельникова говорила, что, в общем, государство не до конца понимает, куда этих вот призывников девать, потому что движение это понятно к профессиональной армии. Так вот, вроде как их девать некуда, с другой стороны, проблемы есть, и мы это признаем. И вот 45-й пишет, значит, призыв, получается, это источник дедовщины в некотором смысле, полууголовные навыки, в некотором смысле какие-то странные взаимоотношения. Так зачем тогда все это,
Валентина Мельникова? Нет, на самом деле, это как раз нет. Я счастлива сказать, что ни системы взаимоотношений уголовных, как было раньше, криминальных, ничего это нет. Есть, конечно, эксцессы исполнителей, есть командиры частей, которым пофигу, что делается в части, они не контролируют. И тогда начинаются поборы, отбирание карточек у солдат и офицеров.
Это, но идеальных систем нет, все равно где-то окажется.
Это как бы случай, потому что, в общем, все-таки отношения стали нормальные, квалифицированные. Тут с этой точки зрения как раз нормально. Я бы не могу сказать, что какие-то там страшные уголовные дела. Нет. Нет побоев, нет пыток, нет никаких вещей. Ну, есть, вот поборы есть. Но это зависит от командира.
Хорошо. Значит, сразу несколько примеров сейчас прочту. 2018 год, 146-й просил не называть, как его зовут. Видимо, это важно. Но рассказывает ВДВ, на Рафаминс после вуза стреляли мало, прыжки с травматизмом, в полях гноили по 3 месяца, сухпайки были просрочены, офицеры все видели, говорили, не хочешь, не ешь. А силы нужны, приходится есть. Все переморозились, еле-еле попали в санбат. Это я еще не все зачитываю. У половины оказалась пневмония. Зачем сходил? Ходил ради прыжков. Второй раз бы не пошел. То есть человек, с одной стороны, ему не нравится, с другой стороны, он говорит, вообще-то это можно обойти. Теперь еще Александр, 9-10 год. Дедовщина была, но мягкое. Служил в Хабаровске, оружия в части не было. Стреляли, да, но только тогда, когда пришла проверка с высокими начальниками, то есть один раз. Теперь 847-й спрашивает, и тут короткий ответ от каждого. Я, говорит, работать начал с 3-го курса. После вуза встал вопрос об армии, решил вопрос, потому что карьера важнее. Но сделал ты это, ну, решил вопрос, понятно, примерно, ну, понятно, как, да. И вот он говорит, а почему нельзя узаконить легальный откуп? Прошу, Александр Михайлович.
Вы знаете, если бы вопрос касался, вернее, если бы зависело решение этого вопроса от меня, я, возможно, и создал бы какую-то, предложил бы какую-то схему, по которой, допустим, родители, которые настолько сильно переживают за свое чадо и которые пытаются всеми силами оградить его каких-то тягот и трудностей военной службы, могли как-то действительно, знаете, поучаствовать в финансовой поддержке нашего замечательного военного ведомства.
Ну, я переведу на русский язык, легальный откуп возможен.
К примеру. У нас законодательно этого механизма, естественно, у нас нету.
Но если бы вас спросили, вы бы сказали,
если
можно.
Если бы я отвечал за этот вопрос, я предложил бы какую-то рабочую схему, потому что я тоже считаю то, что если, знаете, бывает ситуация в семье настолько вот антивоенная, вот настолько антимилитаристская, что ребенок уже приходит заряжен, ну, не ребенок, подросток, уже приходит на сборный пункт настолько антивоенно заряженный.
Да, Александр, кто антивоенный, у них есть альтернативная человека... служба,
да бросьте вы. Да, понимаете, альтернативная служба 18 сейчас. Месяцев, и это значительно больше, чем 12. Да. Это тоже факт.
Валентина Мельникова, а если бы от вас зависело, что вы скажете про
откуп? Была такая идея, специальный, значит, налог там на тех, кто не хочет. Понимаете, ведь на самом деле призыв – это не только сами ребята, это их семьи. А закон у нас негуманный. Если родители, например, больны, но не инвалиды первой группы, права на отсрочку человек не имеет. И остаются в деревнях лежачие онкологические больные, у которых там за которым некому ухаживать. Остаются девочки, молодые жены с маленькими детьми, а иногда беременные, и солдаты по призыву не могут отпустить, вот чтобы он забрал ее из роддома, понимаете? Вот даже в этом отношении призывник остается рабом по сравнению с солдатом по контракту. Нет, наша позиция совершенно четкая. Мы все 30 лет говорим о том, что армия должна быть профессиональная, что служба должна быть добровольная, по контракту, чтобы человек, который служит в армии, солдат, сержант, чтобы он был таким же человеком, как офицер. Понимаете, это очень важно.
Никто не спорит, но говорят, теперь это будет когда-то в будущем. Ну, а мы сейчас говорим о том, что люди...
Я надеюсь, что это будет скоро.
Мы в большинстве говорят, что вообще-то и так хорошо, как сейчас. 60% считают службу по призыву, напомню, мы это обсуждаем сегодня, обязанностью мужчины. Значит, смотрите, теперь еще один вопрос. Он тоже так или иначе его формулируют люди. По-разному формулируют. Мол, теперь у нас такое... Одно дело в советское время. Мы там за великую идею и все такое. А теперь за Путина, мол, никто не пойдет. Или, к примеру, последние два министра не служили, это Алекс пишет. Виктор Куприянов пишет, военные врачи из Сирии рассказывают ему якобы, что втихаря хоронят наших бойцов, чтобы... Короче, нет достойной родины, чтобы сохранять подобного рода призыв. Александр Михайлов.
Ну, я не соглашусь с этим утверждением. У нас, знаете, военнослужащие служат не за Путина и не за министра обороны, то есть не какую-то конкретную персону, а все-таки, знаете, у каждого военнослужащего, кто служит в армии, есть родители, близкие, родственники, супруга, дети, у каждого свой семейный состав. И я уверен, что в случае, когда, знаете, человек стоит перед выбором, идти ему на военный подвиг или нет, возможно, даже с ущербом для собственной жизни, он думает не о Путине в этот момент, а все-таки о своей семье, о своих близких,
когда один,
и о своей стране.
А тут было один, кто-то написал, мол, наши разбегутся, дойди до войны.
Ну, ведь кто, вот кто стоит за с той стороной вашего монитора? Я не знаю и людей, которые...
Как правило, эти люди не подписывают.
Те же граждане, которых опрашивали в
этот центр. Возможно, да. Возможно, они относятся к тем 40%, которые не считают. Сказать то, что срочная служба необходима для каждого россиянина, ну, россиянина мужского пола. При этом я недавно встречался с группой молодых военнослужащих из Биробиджана, которые переехали жить в Израиль и сейчас служат в израильской армии. И вы знаете их рассказы о той службе, которую они проходят в Израиле. Они не менее довольно-таки такие грубоватые и жесткие в тех лекалов, которые служат и наши ребята. Только, знаете, у них 2-3 года служба, а у нас 1 год. И надо еще посмотреть, у кого система гуманий. У того же самого Израиля, который много...
Там дольше, там
у меня
дольше.
Служила, ей понравилось.
Да, многим...
Кстати, да.
Вам я скажу то, что я постоянно спрашиваю ребят, о служивших в армии, ну ты бы, если бы что, пошел бы все-таки или нет? Ну то есть как бы, вы знаете, я те ребята, которые не служили в армии, вот пополам, одни говорят, я бы все-таки, наверное, жалею, что не сходил. Ну, а кто-то говорит, не жалею. А вот те, кто сходили в армии, я
как правило, не жалею.
Ни одного человека не видел, который сказал бы, я не пошел, я против того, что я сходил туда.
Валентина Мельникова.
Им стыдно опыт, признаваться в своей наивности.
Нет, и все-таки возвращаемся. Мол, нет такой, у нас недостаточно хороша родина, чтобы ее защищать, поэтому не нужен призыв.
Вы знаете, что это тоже рассуждения пустые, потому что у нас было много, у нас большая история у России, да, и были всякие штуки. Значит, служил или не служил в армии, министр обороны не имеет никакого значения, потому что это работа эффективного менеджера. У нас на самом деле...
В Штатах вообще гражданские.
И президенты, типа, тоже не все служили, это тоже не имеет никакого значения. Важно, чтобы руководство вооруженными силами поддерживало вот эту вот иерархическую дисциплину четкую и соблюдение закона на всех уровнях. Касается ли это финансирования, касается ли это медицины, касается ли это каких-то других взаимоотношений. Вот это очень важно. И как раз вот главнокомандующий Дмитрий Анатольевич Медведев и министр обороны Сергей Сердюков, они в этом отношении были примером. Им было не западло контролировать каждую большую
сейчас
часть
вы понимаете,
для
да?
того, чтобы... А мы с самого начала это понимали, потому что
то есть
мы
вы сейчас
это требовали...
хвалите Медведева и Сердюкова.
Да, их период для реформы армии в отношениях вот этих служебных, он был очень важный. И он очень сильно изменил взаимоотношения между людьми. Он уничтожил систему вот этого вот насилия криминального, полностью уничтожил.
Хорошо, Александр Михайлов, раз уж Валентина Мельникова так жестко выразилась...
Абсолютно, стоим насмерть.
Давайте, скажите, что вы скажете про Сердюкова?
Вы знаете, я во времена Сердюкова я уволился из армии, с офицерской службы, потому что у меня было ряд недопониманий, так сказать, с теми процессами, которые происходили в армии, потому что, во-первых, я сам по образованию военный журналист, и так очень большое количество специальностей, да, срезали с них погоны при Сердюкове и сделали их гражданским персоналом. Очень сильно обидели и военную медицину, и военно-воспитательный сектор, и военно-информационных.
Медицину нет.
То есть, понимаете, была целая система, в том числе, которая брала корни из советской системы военного образования, которая готовила офицерам по ряду специальностей, кроме напрямую военных командных специальностей. Я абсолютно не согласен был с Сердюковым в отношении урезания офицерских кадров. Это большой минус в его время его руководства армией. Ему можно приплюсовать что? Приплюсовать то, что в бытность его Минобороны, и когда он занимал этот пост, действительно расширилось финансирование армии. Были урезаны большинство льгот, которые были у военнослужащих, и были заменены денежным довольствием. То есть, примерно в два с половиной раза тогда повысилось финансирование, непосредственно уже финансовое обеспечение военнослужащих. Я, к сожалению, не застал, я уволился в 2008 году с крохотной зарплатой совершенно на 11 году службы. И, знаете, в тот момент я не жалел об этом, потому что я считал, что с нами поступили очень несправедливо. Если бы у меня была бы возможность с приходом Сергея Кужегетовича Шойгу и с возвращением этих специальностей в погоны вернуться, я бы, конечно, вернулся, но я занимался совсем другой работой. Поэтому, знаете, я считаю так, что Сердюков, это был как тот мавр, который сделал свое дело, а дело было у него весьма понятно. Ему нужно было уничтожить старую систему советской, вот систему советского формирования
военной элиты. Уничтожить или оптимизировать?
Оптимизировать. Сначала развалить, потом создать новую.
Вот эффективную.
Они через, ну, эффективность нынешней армии показывает деятельность армии в боевой подготовке и в участии в боевых действиях. Но давайте скажем откровенно, престиж армии резко вырос приходом Шойгу. На пост Понятно. Минобороны. Причем вырос он на очень серьезный, можно посмотреть социологию того времени, насколько изменилось отношение.
Мы как раз об этом и говорим.
Общество к армии после... Знаете, то есть персона тоже имеет большое значение. К Сердюкову отношение все знают какое, все знают, как его называют в войсках.
Как выясняется, разное, видите?
Вот, и после скандальной истории с Васильевой, знаете, отношение к нему неоднозначное.
Хорошо. Еще одна деталь, и перейдем к телефонным звонкам. Проблема русской армии, что там как в тюрьме. Ни вправо, ни влево. Домой, ни в отпуск.
Для призывника, да. И это ужасно, на самом деле, потому что у меня сейчас несколько ребят, которым мы не можем помочь. Вот мы не можем в отпуск, чтобы зарегистрировать ребенка. У ребенка прочерк в свидетельстве, девочка не может получать пособие, которое жены получают солдатские. И вот эти вот у меня две мамы инвалиды в поселках, и мы не можем ничего сделать. Там и военкомы помогают. Но первую группу не дают, парня нельзя уволить. А со второй группой у него ни отпуска, ничего. Тяжело. И сами они тоже за медицинской помощью должны обращаться только по команде. А это неправильно. Есть теперь медицинские части, и должно быть право обращаться напрямую.
А в русской армии, как в тюрьме, Александр Михайлов, ни вправо, ни влево, и это проблема ни домой, ни в отпуск.
Вы знаете, я не считаю, что армия, российская армия должна построена на тех принципах, допустим, в той самой израильской армии, где военнослужащие срочной службы уходят с оружием домой по окончанию рабочего дня.
Но это
я
долго
считаю,
длится.
Что казарменная система – это основа для формирования будущего воина. Как это, опять же говорю, не пафосно звучит. Дело в том, что это вышибает очень быстро детство из головы. То есть буквально 2-3 месяца в казарме, и перед нами совсем другой молодой человек. Он уже умеет сам себя подшить, помыть, подбрить, понимаете? Сейчас приходит порой такое, насколько одомашненное поколение призывников. Поговорите с офицерами, кто занимается
командой. Разве армия нужна для того, чтобы научить подбрить?
Вы представляете, в том числе у армии есть воспитательная функция.
Хорошо.
И вот эта воспитательная функция формирования, ведь это тоже еще один этап формирования нашего общественного базиса. Почему к нему такое отношение, что это какая-то, знаете, мясорубка-губиловка?
Хорошо, теперь наши слушатели по телефону. Прошу вас надеть наушники. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Два вопроса гостям. Насколько бедность в регионах стимулирует желание послужить за пределами России? И насколько федеральными телеканалами прокомпенсированы умонастроения, вот отвлечением от внутренних проблем на ненависть извне страны, вот там в Латвии памятники сносят и так далее? Спасибо.
Значит, по поводу того, хотят ли служить где-то по контракту, да, в общем, да, на наших военных базах контрактников всегда хватает, на самом деле, за границей.
То есть это выгодная зарплата для
людей? Ну, более или менее, там уже более или менее приличные условия. В общем, ребята идут, и жалоб у нас давно не было. Это тоже очень хороший признак, потому что если контрактники где-то их обманывают или что-то там плохо, моментально начинают жаловаться, потому что у них есть возможность такая, да, связаться, как-то что-то сообщить. Вот. Ну, а второй вопрос я, честно говоря, не готова отвечать, потому что это такой тоже демагогический вопрос. Несколько. Не моя сфера.
Хорошо. У вас будет что-то в ответ на эти вопросы?
Да, дело в том, что я вот по своему опыту, когда я был лейтенантом, я получал сумму эквивалентную $80 США. Ну, если переводить на $80 США. Можно ли продать на эту сумму? Невозможно. Поэтому я с лейтенантских погон работал, подрабатывал, грузил и вагоны, охранял, занимался черт знает чем, только не службой в армии. Вы знаете, я считаю то, что сейчас, когда офицер в регионах, вот я смотрю, допустим, среднее офицерское звено, капитан и майор, подполковник, получает сумму от 80 тысяч и выше, а это происходит в регионах России, где средняя зарплата по региону 20, 25, 27, 30. Ну,
формально считается около 30 все-таки.
Хорошо, пусть будет 30. И плюс этот человек, военнослужащий, обеспечивается материальным обеспечением, вещевым обеспечением. Он может, понимаете, он получает жилье, он получает льготы. Это очень сильно привлекает вот молодежь, и, понимаете, Вот можно отказаться, допустим, гипотетически от срочной службы и сразу принимать людей на контракт, загонять по американской системе в сержантский коллектив, где одни контрактники-сержанты формируют других контрактников будущих сержантов. Но поймите, у нас, во-первых, другие территориальные размеры нашего государства. У нас довольно низкий количество населения России, нас мало. И охранять такие огромные территории, в том числе при наличии такого количества ядерного оружия, понимаете, нельзя пустить эту систему на самотек. Она должна работать системно и подчиняться определенным требованиям.
Давайте, мы ближе к финалу программы, поэтому максимально быстро. Да, Валентина Мельникова, вы что-то хотели прокомментировать?
Да, эти разговоры насчет территории, которая очень большая, а людей мало, я слышала в декабре 90-го года на заседании Верховного Совета, когда тоже генералы кричали: посмотрите, какая у нас большая территория и как у нас всего мало.
Это глупости.
У нас достаточно всего. У нас существует РВСН, у нас существует пограничная служба, у нас есть ВКС. Сейчас территория и количество военнослужащих и населения никак не связаны друг с другом.
С другой стороны, это говорит о том, что территории как было много, так и много осталось. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня
прошу.
Зовут Анна. Госпожа Мельникова, в самом-самом начале передачи вы сказали, что отцы и деды, которые в свое время служили в советской армии и испытали на себе, простите, все прелести дедовщины, унижения, оскорбления, хотят, чтобы их внуки и сыновья пошли в армию и испытали то же самое. То есть мы служили, мы мучились, а теперь давайте-ка вы послужите и помучаетесь так же, как мы. Скажите, пожалуйста, это ваше личное мнение? Или у всего союза, как их солдатских матерей, такое извращенное понимание родственных взаимоотношений?
Значит, я говорю о том, что говорят люди. Приходят старшие поколения и говорят: ну и что, меня били, его побьют. Мы же 31 год уже работаем. Ребята, мы столько наслушались, что вам во сне не приснится.
Давайте вот что сделаем прямо сейчас. Повторим опыт Левада-центра. Вы считаете службу в армии обязательной для каждого настоящего мужчины? 134-21-35. Вы считаете, что это неправильный подход? 134-21-36. Понятно, что...
Второй вопрос неправильно сказать. Или служба должна быть добровольная и профессиональная?
Не-не, это другая история. Все-таки 134-21-35. Вы считаете службу в армии обязательной для каждого настоящего мужчины? 134-21-35. Нет, это не так. 134-21-36. Прямо сейчас проведем голосование. Понятно, что это не социология или неправильная социология, потому что среза нет специального, но мы узнаем, что думают по этому поводу те, кто слушает эту программу. Пока идет голосование, продолжаем слушать вас по телефону 7373948. Слушаем, здравствуйте.
Алло, здрасте. Вот
прошу.
Я хочу напомнить, что 70-е, 80-е годы – это подготовка к развалу Союза. В 90-е годы социализма уже нет, а в стране с 90-х годов – капитализм. Это для Мельниковой.
И что?
А вот дедовщина специально организовывалась в 70-е годы. Да, специально ничего не предпринималось уничтожить дедовщину.
Понятно. Специально организованная в 70-е годы дедовщина, Александр Михайлов, это к вам.
Ну, вы знаете, дедовщина появилась после Второй мировой войны, когда сверхсрочники, отслужившие, оставались в армии, и продолжался призыв молодых военнослужащих на службу, потому что страна находилась в состоянии, когда не было ясно, будет ли продолжение мировой войны, по сути, дальше, либо нет. Поэтому с тех пор, примерно с конца 40-х, начала 50-х годов, и вот эти тенденции, когда старослужащие учат молодых, и иногда превышают свои служебные полномочия, и выходят за рамки уставных отношений, эти тенденции были. Вы знаете, что победило дедовщину сейчас? Именно вот это сокращение службы до 12 месяцев, потому что выпало из этой системы целых два призыва. И вот эта вся, помните, градация, черпаки, духи, деды, дембеля, она ушла в прошлое. Сейчас такого нет. Сейчас молодой человек приходит в армию, и через полгода он уже становится, по сути, будущим дембелем. Понимаете? То есть, и вот выпадение вот этой ячейки, вот этих двух ячеек, двух полугодовых призывов, по сути, упразднило дедовщину. Поэтому, кто сейчас кричит про дедовщину, знаете, между парнями в любом коллективе могут возникнуть какие-то сложности. И в студенческом коллективе,
хорошо,
и спортивном.
Но мы вернемся к дедовщине. Это все придумал Черчилль в 18-м году, или значит, как?
Да, на самом деле, это эвфемизм дедовщины. На самом деле, это было придумано военными социологами в свое время для того, чтобы прикрыть слова криминальные взаимоотношения между военнослужащими. Все это ерунда, все эти градации. Любой, если командир части хотел, чтобы у него был уставный порядок и люди не конфликтовали, это всегда получалось. И это я тоже видела, я с 1975 года видела группу советских войск Германии, части были разные, вот, поэтому у меня тоже большой опыт.
Еще раз напоминаю, мы продолжаем голосовать. Вопрос такой. Вы считаете службу в армии обязательной для каждого настоящего мужчины? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Еще минута на голосование. Что тут у нас пишут наши слушатели? Почему? А, вот это удивительно. Это правда так? Рыборез пишет. Почему, в отличие от других стран, у отслуживших по призыву нет льгот и преференций по сравнению с тем, кто не служил? У нас действительно нет никаких?
Нету. Отменили нас... очень давно. Очень давно отменили.
Послушайте, во-первых, у нас есть возможности для отслуживших в армии льгот на поступление, во-первых, в военную систему образования. У нас целая система военных вузов, довольно развитая.
Нет, никаких льгот там нету, там тот же ЕГЭ.
Гражданские вузы. Нет. Есть льгота при поступлении.
Нету льготы, особенно нету. Единственная льгота, которая есть, Александр, вы не знаете.
Нет.
Единственная льгота, которая есть,
давайте,
если хорошая...
Вы знаете
если
это, хорошая, Александр, это?
Нет. Если хорошая характеристика, то
у нас минута осталась.
На бюджетные подготовительные курсы, если хорошая характеристика.
Можно оставить в армии и учиться на заочной форме обучения бесплатно, что, и получать высшее образование. Это тоже льгота для военнослужащих, отслуживших срочную службу.
Это уже по контракту.
Валентин Дмитриевич,
переходящих
мы не можем, чтобы два человека говорили.
Понимаете, это есть тот самый социальный лифт, о котором я говорил. Срочная служба в армии. И, естественно, это возможность трудоустроиться после службы в органы внутренней службы, в органы МВД, в органы, ну, вообще, силовые структуры, на сержантские, прапорщиковские
должности. То есть, все-таки социальный лифт, естественно, призыв
и социализироваться после службы. Это тоже очень важно, учитывая, что в регионах проблем у нас есть.
Игорь Беспрозванный пишет, армия – это лучшая школа жизни. Ну, как вы понимаете, дальше все как обычно, но лучше ее пройти заочно. Сам, говорит, служил, знаю. Помните, да, мы начинали с Левады, у которых 60%. Потом я запустил голосование в этой аудитории, вопросы вы слышали. Как думаете, Валентина Мельникова, сколько человек говорят, это обязательно для каждого мужчины?
Я думаю, 25%.
25% думает Валентина Мельникова, Александр Михайлов?
Я думаю, 50-50.
Примерно. Нет. Останавливаем голосование. 35% тех, кто проголосовали, полагают, что армия – это школа, которую обязан пройти каждый настоящий мужчина. 65% с этим не согласны. Программа «Своя правда». Валентина Мельникова, Александр Михайлов. Я благодарю вас. Спасибо.
Всего доброго. Спасибо.